Тишину.
Тишину. Микрофон-то вон. Добрый день, уважаемые слушатели. Интернет-радио «Сутяжник». Как мы и анонсировали, в студии собрались представители наблюдательной комиссии по Свердловской области. За последние несколько недель, прошедших с предыдущей встречи, было много проделано, обнаружено много всего интересного. События, которые развиваются внутри комиссии, тоже стали предметом, не знаю, горячих обсуждений в кулуарах. Ну, об этом, наверное, и поговорим. Ну, и, в принципе, каждый может для начала представиться, поздороваться, ну, и сказать что-нибудь о том, что он планирует говорить. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые слушатели. Член общественно-наблюдательной комиссии Свердловской области Рожин Дмитрий Игоревич. Вот, мы действительно, как сказал уважаемый ведущий, достаточно стабильно и в оперативном режиме функционируем. Проверили уже ряд исправительных учреждений, некоторые уже не один раз. Вот, в наш адрес поступает большинство количества жалоб, которые мы стараемся рассматривать в достаточно сжатые короткие сроки. Вот. И что бы хотел сказать, что в принципе нас встречают весьма открыто. Органы ГУСИН стараются с нами взаимодействовать. По крайней мере, проблемы возникли у нас только в одном учреждении. Это небезызвестное учреждение ФБУ ИК-2 города Екатеринбурга, так называемая двойка, в которой нам определенные препятствия и в посещении, и при проверки данного учреждения были созданы. Но, тем не менее, все эти вопросы сейчас решаются в рабочем режиме. Я надеюсь, что в дальнейшем сотрудники ГУСИН будут более лояльны и будут соблюдать требования федерального закона. Но, так или иначе, время покажет.
Это первая проблема, с которой вы столкнулись с посещением учреждений? Ну, или уже были подобные?
Подобных проблем не было. Да, проблем не было. Просто
от неожиданности, видимо, никто не ожидал.
Ну, что-то. Возможно. Это прежде всего...
Вы не как таковые... это, сказать?
Не, ну как, наше посещение выносило запланированный характер. Уведомление было заблаговременно направлено. То есть... можно сказать, буквально накануне, предшествующим днем. То есть, но так или иначе, мы же само учреждение никогда не уведомляем лично. Мы уведомляем территориальное управление. То есть мы направляем соответствующее уведомление, а то, что на местах нас должны ждать, они в принципе должны ждать нас, грубо говоря, сиюминутно. Потому что мы можем прийти в любое время, потребовать беспрепятственного прохода, посещения и проверки, и нам эти требования, наши требования, должны обеспечить.
Вот выход на двойку, он был в принципе плановый? Или были какие-то заявления от родственников?
Да, возникли несколько обращений от родственников. Также у нас появилась информация о возобновлении работы ПФРСИ, которая функционирует в режиме следственного
изолятора. Это как понять вот для слушателей?
Ну, ситуация какая? То есть нам всем известно, что в свое время в ПФРСИ возникали некоторые моменты, в рамках которых в адрес правозащитников, адвокатов, прокурорских работников поступало очень большое количество жалоб о том, что на территории ПФРСИ, это помещение, функционирующее в режиме следственных изоляторов, да.
То есть на территории...
Да, ИК-2, да, есть помещение, да. И там выбиваются, откровенно, ну, явки с повинной. То есть был такой, можно сказать, шквал обращений, mm-hmm. что людей там просто избивали, принуждали к даче показаний. А в свое время после...
Но это было не сейчас, да?
Да, это было не сейчас, да. Mm-hmm. И в свое время после реакции правозащитников, таких организаций, вот, как «Правовая основа», «Общественное движение за права человека», там, «Межрегиональный mm-hmm. центр прав человека», вот, то есть... Правозащитники плотно занимались этим вопросом, то есть контактировали с правоохранительными органами.
То есть практика да. была прекращена подобная?
Фактически да, под предлогом, конечно, неудовлетворительного обеспечения материально-бытового обеспечения осужденных был снят с должности руководитель колонии, и ПФРС было закрыто. Вот.
Что значит закрыто?
Ну, перестало функционировать. То есть, следственно арестованных перестали туда возить. Угу. То есть, соответственно, прекратился поток этих жалоб. Угу. В настоящее время в наш адрес уже начали поступать аналогичные обращения. И в действительности, при посещении данного помещения, мы одного из таких осужденных, следственно арестованных, извиняюсь, обнаружили, он действительно содержался в камере с осужденными.
То есть, как с осужденными?
Так, человек еще не имеет приговора суда, еще в отношении него ведется предварительное следствие, а он уже содержится в камере осужденных.
Ну, вы же сказали, что это помещение специально оборудованное для содержания тех, кто еще находится под следствием.
Да, я с вами согласен.
Там могли оказаться...
Ну, у нас тоже возникли такие вопросы именно к администрации учреждения. К сожалению, какого-то внятного ответа мы получить не смогли. Вот.
Ну, по всей видимости...
Да, и в связи с этим мы, соответственно, обратились, ну, в том числе и к лицам, которые вели в отношении данного... следственно арестованного предварительного следствия к руководителю группы, указали ему на это, угу. указали руководителям исправительного учреждения, указали ну, в территориальное управление, довели информацию до председателя нашей комиссии.
По итогам вашего посещения составлен соответствующий документ.
Да, составлено который... заключение, да. Информация непосредственно доведена до так называемых заинтересованных лиц. Угу. Вот.
Ну и ответственных, наверное, тоже.
Да, и я думаю, мы в дальнейшем данное учреждение будем посещать и продолжим практику наблюдения за режимом вот этого помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора. То есть будем мы беседовать и встречаться с осужденными, как они там находятся, имеются ли у жалобы, обращения. Ну,
понятно, для этого,
собственно говоря, будем реагировать.
Сама наблюдательная комиссия и создана.
Конечно, с этими целями. То есть мы просто хотим предупредить, предотвратить ту ситуацию, когда граждане, которые по воле судьбы попали в места не столь отдаленные, ну, и сталкиваться вот с такими проблемами, мы хотим просто предотвратить это.
Ну да, чтобы, что
конечно.
Их помещают в условия, так сказать, бесчеловечные.
Ну, тюрьма, она вещь такая, она вообще тяжелое дело. Но говорить, конечно, о человечном либо бесчеловечном отношении, это оценочная категория. Я здесь скажу так, что мы прежде всего проверяем условия содержания на предмет соответствия их закону.
Совершенно правильно, абсолютно вот. Верно. Но ведь и сами руководители ГУФСИНа, да и Россия, принимая, ратифицируя соответствующие международные документы, они и оговаривали, что должно быть какое-то время для приведения всего в соответствие и так далее, и так далее. Ну, но если на сегодняшний день общественность получила соответствующие права и полномочия наблюдать за этим процессом, как раз эти оценки очень важны.
Ну вот, к сожалению, мы слишком быстро перешли к ратификации вот этих всех соглашений, хотя, да, в условиях правового общества мы должны были это сделать. Однако, я считаю, что государство, когда ратифицировало, оно было к этому попросту не готово. Вы представляете себе, несколько десятилетий сидеть и не заниматься этим, и потом... Вот сейчас вот мы нарушение зафиксировали, они за день, за два это все не исправят. Здесь требуются колоссальные финансовые вливания. И я думаю, что работа комиссии должна заключаться еще и в том, чтобы требовать и от властей и федерального, и регионального уровня, в том числе помощи указанным учреждениям. Но одновременно, я думаю, надо усиливать здесь не столько одновременно с финансированием, нужно еще жесткий контроль за целевым распоряжением этих финансовых средств. Потому что я вот как посмотрел, и вот у меня коллеги, мы посещали несколько исправительных учреждений, то есть поступающая, вот, допустим, гуманитарная помощь, осужденные и следственно арестованные, которые приходят, допустим, вот, в следственный изолятор номер 5, это женское СИЗО, на Елизаветинском шоссе находится. Да, они поступают, и их тут же заставляют. Ну, как бы говорят, не то, что заставляют, а им предлагают вот расписаться за получение гуманитарной помощи, они ее получают, как бы, якобы. Вот, они расписались, им говорят, мы вам предоставим ее сейчас в камеры, а в камеры ничего не предоставляют. И первыми жалобами же было на то, что вот элементарно вот женщинам не предоставляют вот этих гигиенических средств. И это говорит о чем? О том, что эти вещи, либо предметы личной гигиены, они либо списаны, либо, соответственно, направлены непонятно по какому направлению. И получается, что они были попросту похищены. И, соответственно, получается, если нельзя проверить, либо проконтролировать эту ситуацию, то тогда, даже если мы массово финансовое вливание проведем в службу ГУФСИНа, то я не думаю, что у нас в одночасье возникнет сразу кучу следственных изоляторов, отвечающих европейским требованиям, и ситуация исправится в один миг. Необходим жесткий элементарный контроль, в том числе за деятельностью. И хотя правоохранительные органы в данный момент они стараются уйти от этого, тем не менее контроль должен быть.
Вот в прессе проходила информация, что было очень много жалоб и заявлений от граждан относительно областной клиники для осужденных, которая находится на территории тоже колонии второй, что якобы там не оказывается никакого лечения. По некоторым фактам на сегодняшний день есть заявления от родственников пострадавших даже в Европейский суд. Вам не удается побывать в этой клинике, больнице, посмотреть, так сказать, что там за качество оказываемых услуг?
Ну, у нас с посещением данной больницы возникла небольшая заминка. Мы в ближайшее время ее обязательно посетим. Я скажу так, что оценочные категории, вот именно оказание врачебной помощи, это достаточно сложное явление. Понимаете, вот при диагностировании того или иного заболевания, понимаете, осужденные и следственно арестованные прежде всего сталкиваются с тем, что врачи, так называемой системы УИС, они не имеют информации вот, о заболеваниях следственно арестованных и осужденных, которыми они страдали, либо перенесли, находясь на воле.
Ну, если бы они хотели все это дело установить, это не является никакой
проблемой. Я согласен. Но, тем не менее, вот эти сложности, которые они возникают, они препятствуют диагностированию того или иного заболевания.
К сожалению, необходимо констатировать. Государство объявило себя членом международного сообщества, подписало документы. Следовательно, если оно ограничивает права людей заниматься своим собственным здоровьем, то есть раз он ограничен в свободе, следовательно, есть ограничения в этой части. Следовательно, за все, что происходит, там будет виновато государство. То есть вся система ГУФСИН, либо она будет перестраивать свою систему работы, либо она, как вы говорите, то есть вот у нее недостаток информации, недостаток квалификации, недостаток специалистов, еще что-нибудь. А какая разница-то?
Да, для простого есть... человека это не важно вообще. Для него самое главное получение...
Даже не в этом вопрос, что для простого человека или непростого человека. Больной, вот история была, как из-за неправильно удаленного зуба в конечном итоге человек умер от рака. И в этой самой поликлинике, в этой самой больнице его несколько раз обследовали. Если вы даже не профессионал, встречаетесь с одним и тем же человеком, и он все время жалуется на одно и то же, и вы просматриваете в динамике, в тенденцию, что происходит с его организмом, не надо быть никаким специалистом, чтобы понять, куда все это идет. Ведь можно начать с загноения пальчика, а в конечном итоге умереть от поражения крови.
Тут ситуация какая? Можно я скажу? Алексей Соколов, член наблюдательной комиссии Свердловской области. Тут ситуация какая? Да, по ИК-2, по больнице, в частности, очень много претензий, потому что...
Есть претензии.
Да, конечно. Там, ну, не с нашей стороны, а со стороны осужденных и следственно арестованных, которые там побывали. И не секрет, что каждого осужденного спроси и задай ему вопрос, поедешь ли ты в больницу на двойку, и получишь только один ответ. Он говорит, я вообще здесь умру, или как они говорят, я здесь сдохну, я туда не поеду. Потому что реально там лечение как такового, ну, получает очень мало народу. Там процветает такая система, что секция дисциплины и порядка, которая главенствует в этой больнице, вот, там они наводят этот порядок. И вот когда, даже когда был последний бунт...
Порядок-то ведь это не так плохо. Главное, да, чтобы лечение
было. Я согласен, но лечение как такового никто не производит. Мы вспомним даже дело, вот даже вы сказали с этим зубом, дело той же Елсуковой. Зубылин Максим, который там обнаружился, она еле-еле оттуда его выцарапала. И, как вы помните, мы даже получили... ответ из прокуратуры, что по факту его смерти пылась проверка, но факты не подтвердились. То есть мы хотим заняться этой больницей. Вот первый раз мы с Дмитрием попытались туда, так сказать, пойти, но нам отказали ввиду того, что там карантин. То есть даже любому адвокату и любому там, который имеет доступ из общественников, вот сейчас, да, в частности мы, у них одна причина – карантин. И там за этим карантином они могут скрывать все, что угодно. Сейчас мы, например, будем стараться вот это слово «карантин» как-то или обжаловать, или в судебном, ну, в общем, как-то решать.
Да нет, ну, медицинские показатели, вы же не вправе вмешиваться в деятельность поликлиники как таковой.
Ну, правильно, но мы все равно можем...
Вы сами можете подхватить там какую-нибудь заразу? Вам бы этого наверняка не хочется?
Ну, мы можем написать, что мы согласны, и пойти дальше.
А, ну да, тоже есть такой момент. Но
под этим словом «карантин» подразумеваются совершенно другие вещи. И на первый взгляд это карантин, а на другой взгляд это...
Ну, а вдруг это действительно вот такой случай?
Ну, вот я вам скажу, вот, когда следственно арестованных, когда возили в ИК-2, адвокатам заявляли, что их не допустят, потому что там карантин на больнице. А в ходе судебного заседания выяснялось, что во время карантина почему-то следователи, оперативники посещали данного следственно арестованного человека. Так вот как получается, карантин только для стороны защиты, а для стороны обвинения свободный доступ?
Так, ну что, вот видите, серьезная проблема.
Конечно, вот мы и хотим заняться этой проблемой, потому что надо все равно, так сказать, чтобы люди знали, что мы боремся за права каждого отдельного взятого гражданина. И почему я сказал простого, акцентировал именно на это, что простого, обыкновенного человека, потому что кто-то, если имеет там лапу или каких-то знакомых, естественно, он становится непростой, ему легче там бороться и легче что-то добиваться. А простого гражданина, простого человека из народа, он, как всегда, бесправный по отношению...
Вот мне кажется, очень важным является аспект того, что в Екатеринбурге запланирован и готовится проведение очень высокого международного форума. Это ведь главы представителей государств, которые представляют чуть ли не половину жителей Земли. И все это будет в Екатеринбурге. Слава нашего изолятора, нашей колонии второй, она, в принципе, разнеслась уже далеко. У нас там и стреляли, и захватывали заложников. Там,
и ничего, убивали.
Да, чего только не было. И вот тот факт, о котором сегодня рассказал ваш коллега, о том, что среди подследственных оказываются заключенные или заключенные, да, оказываются
подследственные.
Да, это наводит на какие-то странные мысли. Ведь колония, изолятор, это все в центр города, это учреждение, которое стоит на VIP-маршрутах, по которым будут как раз все эти гости ездить. К чему мы готовимся? К чему готовится ГУФСИН в принципе? Там не может быть никаких бунтов, никаких захватов заложников и так далее. Как вот вы предполагаете, посетив, увидев отношения, к вам, вас не сразу допустили, значит, тут объявили карантин, там еще что-то. Вот как у вас атмосфера в этой части?
Ну, атмосфера, если честно, достаточно удручающая. Мы, в принципе, понимаете, несмотря на то, что в целом нарушения сводились к нарушению материально-бытового обеспечения, как осужденных, так и вот, получается, следственно арестованных, тех людей, у кого еще не вступил приговор в законную силу, впечатления достаточно они сложные, поскольку мы обратили вообще внимание на то, как вот содержащиеся люди общаются с нами. Понимаете, это дрожащие, подкашивающиеся ноги, руки, это взгляд такой в никуда, абсолютно прострации. Понимаете, человек, который морально может быть унижен, там, грубо говоря, ущемлен как-то, он же все равно, он когда достигает определенной грани, он в принципе может и взорваться.
То есть он перестает контролировать собственное поведение.
Конечно, когда ему становится все равно, и он не чувствует уже, ему уже деваться некуда, он в безвыходной ситуации находится, он может пойти на бунт. И на нарушение правил внутреннего распорядка, в том числе и на агрессию в отношении окружающих. И мы, наблюдая вот за тем же исправительным учреждением, вот ИК-2, мы видим, что это в принципе оно подтверждается, потому что происшествия и всяческие эксцессы там происходят с достаточной периодичностью.
Чем более бесчеловечное отношение,
конечно,
тем выше уровень, так сказать, вот такой готовности к каким-то экстремальным.
Сгибается, и в определенный момент, а когда этот момент произойдет, никто не знает. И она разогнется, и будет очень, так сказать, та же ситуация, что по ВК Кировограду.
ВК-2. Ну, там, с чего,
да, действительно. Да, да. Вообще, вот с чего началось, как говорится, все знают, с чего началось. Но никто же не обратил внимания, что в августе месяце уже был подобный инцидент. Уже вышло 100 человек, несовершеннолетних воспитанников, вышли на плац данного учреждения, закидали там, не знаю чем, окна штаба, разбили с просьбой, просто пришли к администрации с просьбой прекратить вот этот беспредел, который творится по отношению к ним. Бывшее руководство ГУФСИН даже не отреагировало на этот факт, выступив на пресс-конференции и сказало, что все хорошо, все под контролем, все нормально. Они сами виноваты, а не разобравшись в причинах и в ситуациях. И вот произошло в октябре месяце то, что и ожидалось произойти, когда, если болезнь не лечат, она сама вырывается, так сказать, наружу своими способами. Сейчас с приходом другого руководства ситуация, я вам скажу, изменилась. И изменилась очень в хорошую сторону. То есть новое руководство пошло на взаимодействие с правозащитными организациями. А в связи с выходом нового закона, тем более, никаких препонов не ставит нам. Наоборот, открытость, доброжелательность, и везде все вопросы решаются на месте. То есть все вопросы, которые там, они возникают, и они должны, по идее, решаться на месте, но ввиду тех или иных ситуаций, когда или руководитель какого-то подразделения, или заместитель, или еще какой-нибудь сотрудник не хочет заниматься своей деятельностью, за которую он получает заработную плату, вот этот вопрос не решается, и он выливается в какую-то другую, так сказать,
ну, понятно, ситуацию. Другими словами, вы оцениваете свои первые шаги вот на новом своем честном поприще как позитивные.
Да, я считаю, что позитивные. Например, по учреждениям Свердловской области, ИК-63, ИК-62, когда мы с Владимиром Андреевичем ездили, ну, посещали все. Вот ИК-2, да, ее надо более пристально внимание к ней обратить, потому что та же больница, и то поведение, и К-60, и самые вот две проблемные, так сказать, два проблемных подразделения в ГУФСИН, которые нам известны.
Мне кажется, что это очень актуально, в том смысле, что раз готовится такое важное, да, серьезное мероприятие, то на те учреждения, которые, ну, подобного профиля в Екатеринбурге, на них нужно обратить внимание, потому что чем более благоприятные там условия, соответствующие стандартам, да, предъявляемых таким, вот, такого рода учреждениям, будут созданы, тем лучше будет и тем, кто внутри забора, и тем, кто за его, так сказать,
ну и тем, кто
высотами
занимается охраной.
Ну, а
тоже, господи, как вот ВК-2 капитан завял, за что погиб человек, за что? За разгильдяйство и попустительство руководящего состава ГУФСИН по Свердловской области. Вот эта смерть, вот это Завьялова, полностью лежит над Качой.
Офицера, да?
Да, который занимался тогда пост руководителя ГУФСИН по Свердловской области. И он прекрасно знал всю ситуацию, он прекрасно все это знал. Также на оперативном сотруднике Киселеве, который занимается оперативной деятельностью в главке. Понимаете, вот ситуация в том, то, что они, не исполняя свои должностные обязанности, допустили смерть сотрудника.
Ну, если мне память не изменяет, вы ведь еще ездили на крайний север нашей области.
Да, Ивдель 62, колония 63.
Там обстановка, что, как вас встретили, какие жалобы?
Ну, предоставлю слово Владимиру Андреевичу.
Спасибо.
Мнение послушаем.
Спасибо. Мнение...
Ну, у вас ведь есть история, да, когда вас не пустили прямо даже в эти учреждения?
Ну, естественно, это две разные стороны одной медали. Значит, одно дело, когда я приехал как правозащитник, и на основе действующего законодательства об общественных организациях, значит, и больше того, еще руководствуясь федеральным законом по уголовно-исполнительному кодексу, и здесь другой закон, значит, о наблюдательных комиссиях. Просто, видимо, в связи с тем, что одно дело уголовно-исполнительный кодекс, он сама система существует очень много лет, отработана, и там принимаются те меры, которые, скажем, удобны для административно-исправительных структур, когда, скажем, им хочется что-то скрыть. Другое дело, совершенно новый закон, который для работников исполнительной системы, он представляется совершенно необычным, и они сейчас просто не знают, как им в различных случаях реагировать. И в Свердловской области пошли по пути, значит, предоставить, значит, ту возможность членам наблюдательной комиссии, какую они посчитают нужным.
Значит, то есть вас в чем-то ограничили?
Нас как раз в противовес тому, как представителю правозащитной организации, здесь формально не было никаких ограничений, значит, никаких препятствий, никаких таких действий со стороны администрации, ну, которые бы, скажем так, в чем-то нам мешали. И в этом плане для нас это тоже было относительно необычно, и мы, скажем, с пониманием отнеслись к тем реальным проблемам, которые существуют в самой системе для содержания заключенных. В чем именно? А то, что, скажем, взять колонию 62. Значит, эта колония находится в таких условиях, что, в принципе, она не должна существовать по тем условиям, в которых содержатся заключенные. Это антисанитарные условия, это здания, значит, которые, значит, того и гляди, значит, могут привести к различным жертвам. Это водоснабжение, которое, значит, явно выходит из норм действующего законодательства по обеспечению качества водообеспечения. Ну, короче говоря, много таких вопросов, но здесь еще вопрос был в другом. значит, в той системе деятельности исполнительное учреждение и как раз колония 62-я, значит, уже много лет известна тем, что как, может быть, она не так известна, как ИК-62 в том плане, что это в ППСИ там совершались деяния откровенно уголовно наказуемые, то в принципе в ИК-62 тоже совершались деяния, но в силу дальности своей эти, пока доходило до общественности, там уже очень многое что менялось. Вот даже такой последний пример. Почему я в январе поехал в 62-й? Да потому что в середине января была забастовка, можно сказать, или голодовка, значит, части заключенных, которые воспротивились тем условиям, в которых они находились. И в результате мгновенно система исполнения наказания среагировала, и всех так называемых организаторов, активистов, да, их просто-напросто абсолютное большинство увезли в другие места с тем, чтобы, скажем, вот, ну, можно сказать, скрыть следы тех причин, которые привели к волнениям. И когда я приехал, значит, исполнительной системе здесь просто было невыгодно пускать человека независимого от этой системы, значит, а правозащитники — это действительно независимая система, то мне просто-напросто отказали в допуске к заключенным, значит, под абсолютно абсурдным, скажем, причинам, что у меня не было разрешения, значит, руководства ГУФСИН. Ну, и позднее в официальных ответах там уже шли другие, значит, мотивы отказа. Но вопрос в другом. Вот когда мы уже приехали как члены наблюдательной комиссии, значит, так этих вопросов абсолютно не существовало, те мотивы, по которым мы отказывали. И поэтому, значит, мы посетили самые такие места с Алексеем Соколовым, где могли остаться, так сказать, признаки вот грубейшего нарушения законодательства. Места, значит, и строгого содержания, и содержания в камерах, и в штрафных изоляторах. И фактически мы не нашли заключенных, которые бы уже жаловались. Что там касается 63-й колонии, то здесь вообще разговор особый. Значит, никаких жалоб со стороны заключенных не было, причем это они при нашем появлении отвечали очень отрепетированным таким дружным хором, значит, что, значит, и куда бы мы ни заходили, ни появлялись, везде это была рука, скажем так, где-то репетировано. Кто репетировал, нам непонятно, но факт то, что 63-й колонии фактически, за исключением такого нечаянного инцидента, когда мы заметили издали, что какое-то заключенное заставляют бегать, хотя в исправительных учреждениях это запрещено. Значит, вот заключение такого частного инцидента, у нас других формальных причин найти какие-то нарушения не было возможности. Но это вопрос уже принципиально, скажем, новый для деятельности, в том числе и системы исполнения наказаний. Чем он пойдет дальше, чем кончится, это жизнь покажет.
Вы тоже склоняетесь к оценке того, что начался вот такой процесс, и это положительный процесс по взаимодействию представителей общественности, ГУФСИНа, по выявлению фактов нарушений, недопущения этих нарушений.
Значит, то, что это для России такой, это сам по себе факт появления независимых экспертов, наблюдателей, Это в истории такого можно сказать и не найти. Но скажем,
ну как в истории нет, не найти. Во многих государствах очень.
Нет, нет, я имею в виду для России. Я подчеркиваю, для России. Для России. Значит, да, у нас история богатая, в том числе еще в царской России у нас были такие попечительские советы, которые, так сказать, ходили или значит, обращались к высшим органам власти, в том числе к царю-батюшке, чтобы улучшали судьбу тех или иных заключенных. Но это, так сказать, уже носит такой отдаленный характер, и он не носил такого системного. Значит, мне в этом плане хотелось бы что отметить? Да, сам такой факт, он чрезвычайно важен для дальнейшего устройства исполнительной системы. Здесь только я хотел бы подчеркнуть, то, что, чтобы старые порядки системные, вот это, чтобы они не взяли вновь вверх по каким-либо признакам. Значит, такая опасность существует, это не надо исключать. И здесь со стороны наблюдателей, значит, очень важно быть предельно корректными, предельно соблюдать законодательство. И можно сказать, что не попадать в какие-то провокационные ситуации. И это в этом плане мне хотелось бы еще отметить, что только что был участником.
Мне кажется, что есть иная точка зрения на происходящие процессы. Мне кажется, у вас было какое-то заседание наблюдательной комиссии. Ведь в этой комиссии не только вы, еще есть очень много представителей, и которые, так сказать, негативно относились к той деятельности, которую вы сейчас развиваете, и не совсем положительные оценки в ваш адрес звучали.
Я думаю, что об этом пусть лучше расскажут свидетели этого заседания, поскольку в силу обстоятельств я сам лично отсутствовал на том заседании. И полагаю, что среди членов наблюдательной комиссии Свердловской области есть некоторые моменты, значит, очень жаль, что они именно среди общественников, но я думаю, что вот наши участники от того заседания лучше об этом скажут.
Ну, действительно, скажу лучше я, поскольку я присутствовал и вел протокол заседания общественной наблюдательной комиссии. Дмитрий Рожин. Вот. У нас возникли некоторые недоразумения в том плане, что некоторые из участников общественной наблюдательной комиссии пытались ограничить действия и деятельность членов комиссии и те полномочия, которые им предоставлены федеральным законом. Ну, мы по этому вопросу им свою точку зрения высказали, в принципе, понимаете, и регламент внутренней работы, ну, либо устав, на основании чего, грубо говоря, будет строиться работа общественной наблюдательной комиссии, мы считаем, не может ограничивать полномочий, которые предоставлены федеральным законом, поскольку федеральный закон это достаточно вещь серьезная. Вот. Но, к сожалению, наши оппоненты, ну, в большей части были не юристы, у них, может быть, сложилась иная точка зрения. Но я думаю, по результатам того заседания мы, в принципе, свою позицию отстояли.
Ну там точка зрения, извините, Дмитрий, я вас перебью, точка зрения была сведена к тому, что мы должны были консультироваться, узнавать, чуть ли не спрашивать, что, как и где делать. Но Дмитрий правильно сказал, руководствуясь законодательством и законом, который мы поступаем в соответствии с тем документом, который нам регламентирует нашу работу. И те заявления, что, например, даже средства массовой информации мы можем не должны выдавать ту информацию, которую, или те нарушения, которые мы там обнаружили, мы не должны этим, так сказать, говорить об этом, то ну, мы посчитали тоже очень глупо. И, во-первых, почему мы общественно-наблюдательная комиссия, и мы взаимодействуем с теми же средствами массовой информации для, так сказать, решения тех или иных вопросов или проблем, которые связаны в том или ином учреждении. Вот. И
то даже если что, никаких государственных тайн
да, мы не разглашаем. Вот, ну, как нам сказано было, что мы не имеем права от общественной наблюдательной комиссии высказывать свое мнение. То есть, как члены наблюдательной комиссии мы можем высказывать. Ну, в принципе, там все эти вопросы решились в рабочем порядке. Ну, если люди опять посчитают нужным, так сказать, сделать нам какие-то ограничения, ну, будем так.
Как часто у вас здесь входят общие такие собрания, форумы?
Ну, это вот третье собрание у нас, да? Третье же собрание?
Ну, да, заседания у нас происходят как таковые достаточно редко, потому что функционирование происходит.
Ну, чего, за три месяца три заседания, не так уж редко.
Ну, тем не менее.
Если учесть, что вы развели такую активную деятельность, у вас не проходит недели, чтобы вы не были в каком-то учреждении, ну, и если это является правилом для каждого участника этой комиссии.
Ну, в том-то и дело, что это не каждый участник, так, допустим, грубо говоря, как вы сказали,
уважаемые коллеги, извините, я перебью, Дмитрий, мне просто надо ехать сейчас в Гусин, я вас покидаю. Всем радиослушателям до свидания. Если что, обращайтесь, мы поможем. Вот. До свидания.
Так всего вот, доброго. Хотел бы продолжить, что если бы каждый член общественной наблюдательной комиссии действовал так активно, вот, ну, в принципе, тогда бы действительно работа шла весьма продуктивно. А так я, в принципе, оцениваю, ну, можно было бы работать лучше.
Ну, первые шаги, что ж тут страшного. Да. Я полагаю, что у вас еще все впереди.
Вот.
В конце концов, наблюдая за вашей активностью и менее активные члены наблюдательной комиссии начнут проявлять инициативу. Кому же хочется быть в арьергарде, если вы регулярно раз в месяц встречаетесь, обсуждаете сделанное, предъявляете какие-то акты для общего. Так сказать, представители ГУФСИН участвуют в этих ваших мероприятиях?
Нет.
Нет? То есть вы их не приглашаете?
Было так один раз. Ну, в принципе, вы понимаете, я считаю, что это обсуждение деятельности комиссии, оно должно происходить именно между членами комиссии, а не с участием лиц со стороны. Потому что, прежде всего, мы в комиссии равноправные члены, и как бы справимся, я думаю, без чужого мнения. Тем более федеральным законом нам никакого куратора не обозначено как такового. То есть мы действуем вполне самостоятельно в рамках своих.
Да, может быть, нам воспользоваться, так сказать, демократическими принципами и приглашать на наши разговоры в эфире интернет-радио представителей ГУФСИНа?
В принципе.
Ведь они тоже как-то оценивают вашу деятельность.
Вполне возможно.
Может быть, вы умалчиваете о чем-то, что вы куда-то опоздали, где-то не написали вовремя какую-то информацию, заявление, не уведомили кого-то. Это ведь было бы интересно. То есть любая критика для любого вновь начатого дела, она работает только на пользу.
Но мы достаточно спокойно отнесемся к любой критике, поскольку.
Главное, чтобы позитивно.
Да, при проведении проверок руководство исправительных учреждений принимает свое участие. Также при проведении проверок принимают представители областного ГУФСИН. И я думаю, если бы с нашей стороны были какие-то неадекватные замечания, либо, грубо говоря,
превышение,
да, нарушение, да? Это в нас бы в ту же секунду, я думаю, не упустили бы возможности кинуть камень.
Ну, будем надеяться, что такого не произойдет.
Но мы просто не то, что будем надеяться, что не произойдет, мы им просто не дадим такой возможности.
Здесь мне хотелось бы отметить Шаклеем с межрегионального центра. Хотелось бы отметить свою ситуацию, что такие комиссии, как я уже отмечал, в России фактически в истории созданы впервые, такие независимые от органов власти. И хотелось бы отметить, что деятельность комиссии ее сфера такова, что здесь не то, что, скажем, вот те 8 членов наблюдательной комиссии, которые сейчас созданы, даже, наверное, в 10 раз больше, не в состоянии, в общем-то, провести своего рода обследование по тем проблемам, которые существуют не только в системе исполнения наказаний, но и в любых структурах, там, где ограничены свободы, свобода человека. Это система внутренних дел, это система Министерства обороны, это система социальных служб, в том числе психиатрических болезней. Ведь там колоссальное число объектов для такого числа наблюдателей. И поэтому, значит, естественно, вот мы сейчас выбрали, скажем так, наиболее животрепещущие пожарные, так сказать, моменты, касающиеся грубого нарушения прав человека.
Как я... Правильно ли я понял, Владимир Владимирович, что вы придерживаетесь точки зрения, что Общественной палате России необходимо провести дополнительный набор активистов, общественников вот в наблюдательную комиссию, в частности, Свердловской области?
Вы абсолютно правы. И вот как раз вот, я хотел несколько слов сказать о только что состоявшемся круглом столе в городе Казани 30 марта, где состоялась первая встреча по опыту первых месяцев работы наблюдательных комиссий. И, кстати, этот вопрос о том, что объем работы колоссален, и, как ни странно, в других регионах там больше проблем существует в системе Министерства внутренних дел, значит, в местах задержания человека и так далее, и там больше упор сделан не на систему исполнения наказания, а на другие системы. И в этом плане, значит, состоялся разговор с представителем Общественной палаты Борщевым Валерием Васильевичем, который сказал, что да, сейчас это такая возможность увеличения числа членов наблюдательности, она есть. И я думаю, что в Свердловской области мы этой возможности в пределах, опять же, своих возможностей воспользуемся. И действительно, те проблемы, которые стоят перед наблюдательной комиссией, они в какой-то степени смогут реализовываться не только с теми одиночками, которые сейчас вот у нас начинают действовать, но еще и при поддержке общественности, потому что в одиночку самим членам наблюдательной комиссии это абсолютно невозможно здесь провести какие-то рациональные действия по изменению, так сказать, той правовой системы, которая существует в местах лишения свободы. И здесь, я думаю, мы будем искать эти пути именно не только своей личной деятельности, но именно по не просто по широкому, по массовому подключению самих граждан.
И вот что еще интересного было на встрече? Казань. Кто участвовал, кроме Борщева?
Собственно, интересно здесь, можно сказать, что ничего не было. Но что можно сказать о только что формирующейся новой системе общественного взаимодействия с органами власти? Здесь только, скажем, были высказаны первые опыты, первые шаги, как вот только что мы высказали
цель круглого стола
в Свердловской области. Да. И, в принципе, мы, оказывается, еще, так сказать, несмотря на то, что у нас членов комиссии меньше, чем в других регионах, оказывается, что мы уже начали деятельность, так сказать, на уровне тех регионов, где даже число членов наблюдательной комиссии больше. Но делать не в данном случае не в тех одиночках, и не то, что их там, два, там десяток или меньше, а в том, какие они задачи выбирают. И вот в этом отношении, я думаю, мы будем и сами искать реальные возможности реализации, потому что для нас, общественников, ведь сама деятельность она чрезвычайно сложна, даже в силу, скажем так, материальной возможности. Это все делается абсолютно независимо от органов власти, от каких-либо структур. Это все делается за счет личного времени, личных возможностей и именно тех общественных организаций, которые никаких средств для этого и не имеют.
Да, да. Ну, во всяком случае, совершенно точно, что Родина вас не забудет, как говорят, да? И нас, может быть, успех первых шагов деятельности вот, наблюдательной комиссии Свердловской области связан с тем, что каким-то образом в вашей работе, в какой-то в организационном моменте помогает уполномоченный по правам человека. Вот я знаю, что вы проводили несколько встреч на ее территории. Может быть, в этом роль?
В данном случае я этот фактор оцениваю как положительный, но должен отметить, что как положительный факт и официальных заявлений руководства Федеральной службы исполнения наказаний в Свердловской области, потому что высказывания его руководителей, значит, и прямо скажем, то отношение к участникам посещений, значит, в тех учреждениях, где мы были, значит, говорит о том, что там отнеслись довольно взвешенно, и, как мы уже здесь сказали, препятствий нам не было дано. Но, еще раз подчеркиваю, но это только одна сторона, значит, у нас еще не меньший объем это, проблем, это, как я говорил, в системе Министерства внутренних дел, в системе армии, в системе социальных служб. И там мы еще фактически не прикасались. И каковы там проблемы и объемы, я даже себе сейчас не могу точно представить, представляю, что они действительно чрезвычайно большие.
Да, да, значит, мы приходим вместе, коллегиально, к выводу какому? Работа идет успешная, очевидно успешная. Не без трудностей, которые возникают как со стороны гувсиновских руководителей, так и со стороны представителей общественных организаций, которые не в состоянии предоставить вам возможность, да? Вертолеты Ривдель, вертолеты обратно, значит, транспорт, поддержка, командировочные расходы. Ну что же, видимо, всем необходимо задуматься над этими вопросами, попытаться порешать их. То, что представители государства в лице, скажем, ГУФСИНа, представители областной администрации в лице уполномоченного тоже не чураются, да, участия и взаимодействия в этой деятельности, говорит о чем? О том, что они ценят вашу помощь. Давайте вместе, скажем, пожелаем того, чтобы это все продолжалось. И реже проводились мероприятия, на которых одни недовольны другими в части активности. И пассивные члены наблюдательной комиссии начнут активно обгонять видами своей активности тех, кто сегодня вырвался вперед. В вопросах посещения, составления соответствующих актов, претензий, выступлений в эфире, в прессе. Если есть у кого-то что-то еще добавить нашим слушателям,
ну, что ж, то пожалуйста. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить уважаемую общественную объединение «Сутяжник» за очень конструктивно плодотворный подход к данной проблеме, за то внимание, которое уделяют деятельности наблюдательной комиссии. Я считаю, что вот деятельность сутяжника, а также я надеюсь, что здесь будут подтягиваться другие общественные организации, вот здесь тогда мы уже будем более конструктивно и эффективно, значит, ну, скажем так, вникать в те проблемы, которые есть, для того, чтобы они решались практически, а не просто, скажем, на уровне пожеланий и деклараций. Спасибо.
Спасибо большое.